История была, что один молодой человек, он ходил по домам для престарелых и старался, он решил, что вот это будет его мицва, это будет его заповедь, он хочет быть вот с теми пожилыми людьми, которые уже очень одиноки, да, часто у них вообще нету семьи, они, может быть, последние, часто оставшиеся в живых. И он ходил по разным домам престарелых и общался с ними. В одном из этих домов для престарелых он познакомился с одной очень пожилой женщиной. И он всегда старался как-то этих людей развеселить, может быть, как-то, чтобы у них было хорошее настроение. И он спросил ее, а какой она считает для себя самым счастливым днем ее жизни? И она задумалась, да, она, хотя была она уже в очень пожилом возрасте, но она, в общем-то, все соображала хорошо. И она сказала, что вот она помнит, так как она из Венгрии, то они жили в маленьком таком штетле, в маленьком городке, и в один день пришли нацисты, это было внезапно. И он ее перебил и сказал, что нет, я хотел спросить у вас о вашем самом радостном событии в вашей жизни, какой у вас был день самый особенный, не самый грустный. Она говорит, я знаю, что ты спросил. Он, конечно, удивился, но продолжил слушать ее. Она сказала, что в этот день она выросла в большой еврейской семье. Это, у нее было много очень братьев, сестер, которые старше были ее. И также младшие были еще маленькие дети. Также некоторые из них уже были замужем или женились. Так что у родителей уже были внуки в этот момент. И она была где-то в середине. Да, и как-то она была не там, не сам. Да, там постоянно были какие-то... родители были очень заняты всеми внуками и те, кто... бар-мицвами и так далее, и так далее. И маленькими-маленькими детьми. Так что она где-то была там в середине. Да, она не чувствовала, может быть, иногда у нее не было достаточно внимания для себя. Она сказала, что когда пришли нацисты в этот день, они ворвались в это еврейское местечко и просто начали хватать людей, хватать особенно, всех и загонять в место, чтобы потом депортировали. И так она была на улице, на тот момент она растерялась, и побежал один фашист и схватил ее. В этот момент ее мама, она выбежала на улицу, и она увидела это, и она начала кричать, она начала бежать, она говорит, это моя дочь, отпусти ее, это моя жизнь. И она первый раз услышала, что для своей мамы она ее жизнь. И говорит, хотя, в конечном итоге, почти все попали в Освенцим, некоторые в Беркен-Бельзен, и из всей ее большой семьи она осталась одна. И что бы ни было в ее жизни, все ее испытания, она смогла через это пройти, потому что она помнила эти слова своей мамы. Она услышала эти слова, что ты моя жизнь. И поэтому она считает, что это был самый счастливый день в ее жизни, потому что действительно это дало ей, да, вот это вот... чувство, да, это чувство вот этой близости, вот этой особенной, ну, бесконечной любви. Это было доказательство, которое она всегда уже несла с собой, и это помогло ей пройти через все испытания позже. И Симхат Тора — это именно то, что мы можем с собой взять. Да? Это то, что мы, вот эта вот потрясающая близость, наша любовь, это, как говорится, что если Суккот — это наша хупа, да, наша хупа, то после хупы, как известно, да, есть ихуд. Ихуд — это когда первый раз в жизни невеста, да, жених и невеста не находятся наедине. Да, все, у них нет никаких, их семья, когда они оставляют на какое-то время, одни, потом они уже выходят, танцы, празднования. Это Симхат Тора, это именно символизирует этот момент. Рухам Левовиц, известнейший Машгиах мира, он говорил о праздниках, Шишана, Йом-Кипур, Суккот, он говорил о них после этих праздников. Да? Это странно, да? Надо о праздниках говорить, нужно перед ними говорить, может быть, во время, но зачем говорить о них после них? Некоторые считают, что это связано с тем, что ты начинаешь понимать их лучше. Когда ты прошел через них, ты почувствовал их, ты понял, что это такое, тогда ты можешь о них больше что-то сказать. Но тоже, что мы хотим для себя сделать, мы хотим взять с собой, да? Как Лявдел в Германии, я помню, что известный один тренер, футбольный тренер в Бундеслиге, он говорит, что «nach dem Spiel ist vor dem Spiel», что после игры, да, это до игры. Да. То, что мы здесь, после этих праздников, да, на самом деле мы должны как-то уже готовиться к следующим праздникам. Да. И чтобы следующий Рош ха-Шана, следующий Йом-Кипур, да, сколько был уже другим, да, мы хотим, чтобы мы взяли эти праздники, мы хотим их, чтобы уже сейчас они были уже выше и как-то подниматься дальше. После праздников, да, мы можем как-то для себя представить тоже, что они нам дают. Да. Это как один маленький мальчик, он подошел к своему папе и говорит: «Папа, а как вообще Ашем, да, Творец, он большой или он маленький?» Ну, маленький мальчик, у него такой интересный вопрос. Ну, это Ашем, Творец, он большой, он очень большой, он великий, или он маленький? И что сделал папа? Он взял своего сына, да, своего маленького сына, в аэропорт. И он показал ему самолет, который находился еще вдалеке, да, он потихоньку приближался к аэропорту. Говорит, этот самолет, он маленький или большой? Он говорит, он очень маленький. Да. Еле-еле видно, когда такая точечка там, она как похожа на птичку. Маленький-маленький. Хорошо. Потом он показал мне другой самолет, который уже гораздо был ближе к аэропорту. А потом уже почти садился. И оно все еще, все равно еще было пару, несколько сотен метров. Говорит, а этот самолет? Говорит, о, а этот уже больше. А этот уже, ну, уже не такой маленький. Потом он привел к самолету, который стоял там, Боинг, какой-то там Джамбо Боинг. И в этот момент он сказал, что «О, а этот самолет?» Говорит, «Этот самолет гигантский, он огромнейший, да? Это же вообще, ну...» И поэтому его папа сказал так, что то же самое с Творцом. Когда ты от него находишься очень далеко, то он тебе кажется маленьким. Когда чем ближе ты к нему, тогда он становится для тебя действительно очень-очень большим, очень великим, очень... И это то, что мы для нас можем взять. Эти праздники, Рошана, Йом-Кипур, Суккот, они нас приближают к Творцу. Мы весь год, мы постоянно бежим куда-то, у нас есть какая-то... Мы заняты своими проблемами, своими... И здесь у нас есть целый, да, можно сказать, полтора месяца, да, почти. Мы готовимся к этим дням, потом мы их живем. И вот это чувство, да, мы, хочется, чтобы оно осталось, чтобы после них мы не начали с огромнейшей скоростью отделяться, пока мы уже проснемся, да, может быть, немножко в Хануку, может быть, немножко больше уже в Песах, да, и потом опять только к Элул, к Рош ха-Шана. С другой стороны, нужно понять нашу ответственность, что мы видим, когда в Торе Берешит, сейчас начинается Берешит, мы начинаем с начала Тору, то мы видим, что когда Каин, да, он видит, что то жертвоприношение, которое принес его брат Хевель, оно принимается Творцом благосклонно, он видит, что его жертва, которую он принес, там пару каких-то вялых растений, на какие-то там уже такие, ну, какие-то овощи, которые уже никуда не годились. А Хевель, он принес хорошее, красивое животное. Да, нужно тоже понять, что Каин, он был первым, кто это, ну, принес жертву. И Хевель только, он имитировал, но он сделал это лучше. Сделал это более по намерениям были более велики. Но Каин, который это была его идея, теперь он видит, что это не, ну, как бы даже не было принято. Он очень-очень был расстроен. И в этот момент Ашем обращается к нему. Он говорит: «Каин, ал Песах ровец хатас, на двери, у твоего двери, твоего входа лежит хатас, лежит хет, лежит грех». Имеется в виду, что Ецарара, да, вот эта вот сила, которая нас тянет в плохую сторону, и что ты расстроился, да, и мы скажем, что человек, который, у которого какая-то депрессия, у него расстройство, он ближе к греху. И Ашем самому это говорит, да? Что происходит, когда, представьте себе, это не Машгиех, это не какой-то там человек на Zoom что-то там, ну, разговаривает, это Рибой Нишалом, это Творец обращается к тебе. Он говорит, смотри, будь внимателен. Да, будь внимателен, как ты себя поведешь. Да, ты сейчас находишься в таком раздвоении. Как ты поступишь? И что делать? Что следующее, последующий поступок Каина, он идет, и он убивает своего брата. Да. Объяснение здесь, что когда человек получает какой-то мусар, какой-то месседж, какой-то у него, он слышит что-то, и теперь у него есть выбор. Или он возьмет это и он что-то сделает из этого, какой-то шаг в правильную сторону. Да? Ты слышишь, ты что-то, у тебя есть какое-то вдохновение, ты как-то действительно чувствуешь, о, вот это правда, это действительно так. Надо что-то сделать в эту сторону. И теперь ты не сможешь остаться парвой, ты не сможешь остаться нейтральным. Или ты пойдешь действительно в эту сторону, или ты пойдешь наоборот. Человек не останется просто вот так вот, как бы где он был. И поэтому для нас, когда мы испытываем такое вдохновение, такое близость к Творцу, то тоже ожидается, да, естественно, как-то теперь измениться, да, сделать какой-то настоящий шаг вперед. Потому что если нет, то чаще всего это будет шаг назад. В это изменение, да, тоже мы иногда, к сожалению, это будет поздно. Да. Я сегодня было очень такое эмоциональное время, и когда к нам пришли одна пара, да, это им нужно было помочь, у них была очень тяжелая ситуация дома, не так давно женились, несколько месяцев прошло. И они очень разные, с разных континентов, с разных языков, разные, все разное. И в конечном итоге, да, много месяцев очень было все плохо, они пришли к нам, мы старались им помочь. Но вчера моя жена, она участвовала как переводчик, и мы говорили с женой, с этой пары, жена сказала, что нет, все, она больше... категорично она не может больше продолжать. И было очень тяжело это понять, что оба, и он, она, нехороший, каждый нехороший человек. Конечно, они очень разные, и они действительно... Но каждый из них, у них они протянули все-таки больше, чем полгода. Поэтому как-то весь шахарит, я не мог это как-то себе, ну, с этим смириться. И хотя моя жена сказала, что, в общем-то, все, тут, ну, как бы она полностью приняла решение. Я думаю, что надо еще раз попробовать, да, и я попросила приехать, она уже приехала с формой, нужным формуляром заполнить на развод, она уже была там, все уже, процесс должен идти. И я постарался ей объяснить, что все эти старания, которые она до этого момента принимала, она действительно старалась, и да, и у мужа не было достаточно помощи в этом смысле, да, у него не было действительно, он не знал, как с ней себя вести правильно, но он полностью изменился, он действительно чувствует, что он новый человек, вот эти вот несколько дней она уже переехала, она уехала от него, и вот этот Суккот, и все, он чувствует, что он новый человек, поэтому все, что она старалась до этого момента, это было не с ним, было с кем-то другим. И сколько бы мы ее не говорили, ну, моя жена не могла прийти, это моя дочка, для моей дочки это она переводила для меня. Она не сказала, что нет. А для нее это кончено. И ее невозможно ни в коем случае судить, если она это решила. Да, я считал, что нужно, я объяснил, что через 120 лет меня спросят, да, ты все сделал, чтобы у этой пары все было хорошо. После сегодняшнего еще раз мы попробовали. Я думаю, что я надеюсь, я смогу ответить. Но человек меняется, да? Человек меняется. И он действительно может быть новым человеком. Да? И после этого, когда я пригласил мужа, и мы с ним сидели, было очень тяжело, и с ней мы плакали, с ним, в общем, это очень тяжело. Но он четко, он сказал, что он все ретроактивно посмотрел на все свое поведение, он полностью понимает все свои ошибки. Но для нее это уже все, это уже пройденный этап, она не пока, да, все может быть еще изменится, у нас 3 недели еще есть до конечного встречи в Рабанут. Но человек, он действительно, мы верим, что он может быть новым человеком. Большинство раз, что мы после Рош ха-Шана и Йом-Кипура, после Суккота, мы возвращаемся к старым нашим привычкам, плохим привычкам, нашему поведению, нашему образу жизни, потому что мы не верим по-настоящему, что я Брия Хадаша, я новый человек. Я новое творение, Ашем меня создает заново. Да? Если я действительно то, что я кричал в Рош ха-Шана и Йом-Кипур, да? Я танцевал с Торой, я себя полностью создаю заново. Да? Мы сказали, и даже дал минимум, это лулав, это трог, это мой позвоночник, мое сердце, это все, но, все заново. И от нас ожидается, да, попробовать все, что возможно. Да. Иногда мы говорим, что некоторые вещи, нет, все, да, ну как бы, я вроде, это я не могу. Да. Но насколько действительно мы попробовали все возможности, мы исчерпали все наши возможности, мы попробовали все, что можно было, чтобы изменить себя, и мы не сможем. Да, да, все эти наши проблемы с лошадьми, допустим, да, говорит, злословит, сплетничает других, негативный рассказ. Я все попробовал, что возможно, и я скажу, что я не могу. Да. Я пытался объяснить женщине, ты не попробовал еще все. Да. Ну что? Это было с другим, сейчас это другой человек. Мы попробовали все стратегии, все, что, да, мы как бы действительно отношения с нашим доме, с нашей семьей, да, мы действительно сделали максимальные усилия, чтобы быть терпеливым, чтобы быть оптимистичным, радостным дома, чтобы также, чтобы моя молитва была лучше, да, я себе написал, что это в сидуре у себя, да, какие-то восклицательные знаки, какие-то что-то. Я сделал какие-то... Я убрал свой телефон или молитвы, да. Я сделал все усилия, чтобы быть по-другому, уже жить совсем на другом уровне. В небесах там все очень непросто. Да? Там все очень строго. Да? Надо это понять. Был известнейший раф, один раф Йол Сиркис, который больше известен как Бах. Бах — это один из главных комментаторов Тура и Алахе, он жил в 16 веке, примерно в Кракове. Один из известнейших классических комментаторов и поиском Алахе в Ашкенас, но также во всем мире. У Баха был очень близкий ученик. Он сам был очень богат, знатным бизнесменом, и он все, что у него было, он всегда советовался с этим учителем Бахом. В один момент к Баху пришел один еврей, который снимал в аренду какую-то кречму, какую-то забегаловку какую-то, да, у порица, у еврейского польского графа. И какой-то другой человек, какой-то конкурент, он начал приходить к этому графу, говорит, что предлагать ему лучшие условия, и начал говорить плохие вещи про этого еврея, и говорит, что он будет гораздо лучше, и стараться как-то у него это забрать. Он говорит, что это моя жизнь, тут моя семья, мой заработок, да, и уже 10 лет я уже здесь нахожусь. Что же будет, да, он как бы старается постоянно, да, его как-то против меня настроить, чтобы он уже не продлевал мой контракт. И Бах его выслушал и сказал, что ты знаешь, лучше всего пойди к моему ученику. Он очень знатный такой, богатый человек, и у него есть связи с этим графом. Пусть он обратится к нему, он поговорит с ним, тогда он наладит отношения, это будет самый эффективный способ. Хорошо. Он сразу же направился к этому ученику. И тот уже собирался на выставку в Лейпциг. Это была одна из главных его тех мест, мест, где он зарабатывал себе заработок почти на полгода. И он выслушал внимательно этого бедного еврея, который попал в эту в эти неприятности. И он говорит: смотри, хорошо, я, во-первых, да, как бы, ну, я хочу тебе помочь. Но сейчас я уезжаю. Да? И как только я вернусь, я сразу же обращусь к этому графу, да, у нас хорошие отношения, и мы все уладим. Но когда он видел, что он все переживает, он начал говорить про иммуна, про веру, паяние на форца, что на самом деле все в Рошашана уже все четко уже рассчитано, сколько ты работаешь, сколько ты потеряешь. Стал все как-то мотивировать, чтобы не падал духом. Хорошо. И, конечно, в итоге он уехал на это место, на эту выставку в Лейпциг. И тот пошел домой и рассказал своей жене. Ну, хотя он уже был как настроен, да, все будет хорошо. Хорошо. Его жена была далеко не в таком настроении. Она начала рыдать, начала с ним не кричать, как он мог это сделать, что теперь будет, там, в любой момент это все может кончиться, у них нет никакой гарантии. В общем, было тяжело. В конечном итоге он вернулся из Лейпцига, и как-то, как он обещал, он сразу же приехал к этому графу, он объяснил ему, что для него это будет совершенно невыгодно, если он то этот человек, который у него работает, он очень лояльный, он очень верный, он все, ну, выполняет все хорошо уже, уже почти 10 лет, а тому нельзя доверять, если он себя так ведет, и так далее, и так далее. Он очень хорошо аргументировал, и граф ему продлил этот контракт еще на 10 лет с лучшими условиями, и все, Барух Хашем, все хорошо кончилось. Прошло несколько лет, и этот ученик Баха, он умирает. Когда уже через несколько месяцев в Баху во сне приходит этот ученик. И эту историю мы знаем от Баха. И он рассказывает ему следующее, что когда он попал на тот свет, то там происходил суд. Происходил суд. И ты не видишь, не только видишь свой суд, ты видишь только тоже суд других людей. Так получилось, что там находились два шойхи, это два мясника из Кракова. Оба из них, их, как это ужасно звучит, их застали, их, что они продавали некошерное мясо. Да? Некошерное мясо обычно гораздо дешевле. И когда если зарезают что-то и там что-то не так, то вместо того, чтобы отдать это евреям и так далее, да, они продавали это за полную цену. Этим они тоже разбогатели. И потом, в конечном итоге, как это бывает, их прямо на горячей руке заметили, что они так поступают. Был страшный скандал. Один из них, он от всего отрек. Он говорит, нет, он не виноват. Он не хотел ничего слушать. И он пытался избежать любых каких-то санкций против него. Но в другой из них, нет. Он повел себя совершенно по-другому. Он пришел к Бах, в Бейстин, в его суд, я говорю, что я приму для себя все, что на меня не скажут. И там, в этом суде, уже через 120 лет, да, уже на небесах, рассказывает этот ученик Баху, что я видел как первого мясника, так как некошерное мясо, сказано, что, да, невейла, трейфа, если что-то там, ну, какие-то органы, что-то не так, то обычно, да, их сказано в Торе, дайте собакам. Эти собаки, они начали свою погоню за этим мясником, потому что он как бы забрал у них мясо. И можно себе представить, что это там за собаки на мясах. И это было что-то очень-очень страшное. А второй мясник, он пришел с документом из суда Баха. И там зачитали, что было написано, что действительно этот человек, он совершил этот ужасный грех, он кормил некошерное мясо еврейской общине долгое время. Как известно, что даже если человек кушает некошерное мясо, это становится частью его некошерной еды. И он сознался в этом, он признался, он принял на себя все. В суде Баха было принято решение, чтобы он отдал все свое состояние для бедных общины Кракова и сам скитался до конца своей жизни, и, ну, брал на себе разные мучения, галут, И это будет капара, это будет его прощение за то, что он сделал. И он действительно так и поступил. Поэтому, когда он приходит туда, говорит, рассказывает ему ученик, его сразу же открыли для него Ганеден, и он заходит. Когда пришел, говорит, что уже мой суд, то Барух Хашем говорит, все пошло очень хорошо, очень позитивно. Но в конце, когда меня уже отвели в Ганеден, то вдруг передо мной стоит ангел. И я спросил его, а что, кто ты такой? Он сказал, что я тот ангел, который был сотворен, когда ты помог этому бедному еврею, которого почти потерял свою работу, свою эту кречму, свою забегаловку у этого польского графа. И ты его спас. Тогда спрашивает, говорит ему ученик, но если ты хороший ангел, я же кого-то спас, да? Почему ты не даешь мне войти в Ганеден? Почему ты не даешь, ты стоишь передо мной? Ты должен меня вести туда. Как сказано, каждое хорошее наше деяние, действие, да, оно создает из этого ангела, который такую специальную особую энергию, которая нас ведет в Ганеден. Отвечает ему этот ангел, говорит, что да, ты сделал очень хорошее дело. Но то время, когда ты был в Лейпциге, то этот человек, он страшно страдал со своей женой. Жена была очень, она была очень нервничала постоянно, она его обижала, у нее были ссоры. И так как это произошло, поэтому все это время, пока ты был там, в Лейпциге, пока ты не вернулся, ты это уладил, вот все эти дни тебе придется сидеть при входе, ты не сможешь зайти вовнутрь. Говорит ученик Баха, рассказывает своему учителю Баху, это было страшное, страшное страдание. Когда ты уже зашел туда, ты почувствовал эту вечность, вот эту какое-то что-то, что мы не можем описать, и тебя туда выгоняют и говорят тебе ждать, это было что-то очень-очень тяжело принести. Значит, есть мишпат, есть суд, есть справедливость, есть, да, все, что с каждой... вещи, что мы... Но есть какая-то была, может быть, все-таки возможность как-то это сделать лучше. И поэтому даже здесь, видим, есть мишпат, да, есть мишпат, есть суд, есть справедливость, есть... Поэтому мы должны действительно проверить на себя, насколько мы максимально принимаем усилия, чтобы действительно то, что мы на себя мы увидели этот свет в Рош ха-Йом Кипур, увидели эту близость. Мы видели, что мы можем, да, что делаем, да, как мы, то, что мы приводим в реальность. Как мы говорили, что мы стараемся взять на себя какие-то кабалот, какие-то вещи, которые мы хотим соблюдать, да, которые мы хотим делать. И очень важно, чтобы они были в состоянии, что я буду их обязательно делать. Да. Желательно, чтобы это было в начале дня. Да, не в конце, потому что в начале у нас есть берешит, в начале у нас есть еще какой-то контроль, да? Когда я утром встаю, я могу что-то сделать, да, до молитвы, после молитвы, до еды, после, да, и где-то вещи, которые еще в моем контроле, поэтому эти кабалот, которые мы взяли на себя, можем всех пересмотреть, можем посмотреть, насколько это реально, да. Один из моих детей тратил первые, да, еды. Так я буду делать. Я как бы, ну, сказал, что давай, может быть, подумаем о чем-то более реальном, да? Но важно сказать, что, да, может быть, первые три слова, да? Может быть, я подумаю о чем-то, что я сейчас стою перед Творцом, да? Что-то маленькое, но я это постоянно буду делать. Я буду этим напоминать себе, что я другой человек. Я уже стал другим человеком. До этого я этого не делал. До этого я не мог это сдержать. Сейчас это что-то, что стало частью меня. Это показывает, это доказательство, что я другой человек. В подумать также, что как началось, что я вообще начал записывать какие-то лекции, это было связано с этой серией путешествий по жизни, потому что начал ходить на уроки Рав Мойше Бояр, это известный рав, который имел особый талант, как передавать разные глубокие мысли. И у меня был вопрос. Я спросил одного своего друга, с которым мы ездили вместе в Коль, он там из Бразилии, и мы с ним как-то очень нашли общий язык. Похожи друг на друга. И он сам большой фан, большой как бы такой поклонник вот этого Рав Мойше Бояр, он уже годами, он всегда там. Я задал ему вопрос, и когда он мне дал этот ответ, поэтому я решил, давай я тоже схожу на год на эти лекции. Так это все началось. Вопрос был, что сказано, что Ашем, когда он создает этот мир, то в той сказано, что это было тоф меот, это было очень хорошо. Сказано в Медраше, что это было очень хорошо, это как-то намекает нам, что было что-то другое, что было не очень хорошо. Говорит Медраш, что Ашем создавал множество миров, разрушал их, потом строил их опять. Потом разрушал, пока он не дошел до вот этого нашего мира. И вопрос, который меня волновал, почему, зачем это было сделано? Да? Если Хашем что-то как бы создал, и потом это как бы он сожалел о поколении потопа, он как бы это каждая вещь, она учит нас чему-то. Что-то происходит, мы это видим, что-то дает нахас, дает это творец от этого получает как будто бы удовольствие, и другие вещи нет. Приводят к каким-то негативным последствиям. Зачем создавать, разрушать? Создавать, разрушать? Что в этом, какой там смысл, если этого уже нет? И он сказал, что Рав Мойше Бояр привел это, по-моему, Рав Хаим Шмулевиц, объясняет, что это учит нас следующему, что когда человек, он падает, да, то нужно сила встать и не сдаваться. Кодеш Борух Ху, он показал этим, что он создает что-то, это как бы не получилось, он разрушает. Он создает опять, и опять не получилось, он разрушает. И опять, пока это не доходит до какого-то результата, который становится действительно этим продуктом, этим миром, в котором мы сейчас живем. Он показал нам, он заложил это в свое творение, что мы постоянно, мы спотыкаемся, мы падаем, мы встаем и идем дальше. Мы не сдаемся, это заложено в нас, это наше генетически, это уже лежит в этом мире, в этом творении. Поэтому это фундаментально важная вещь, что мы, сколько бы мы не спотыкались, сколько бы у нас не получалось, мы знаем, что в конечном итоге мы все равно должны встать и попробовать лучше, попробовать дальше, попробовать больше. И это именно то, что Ашем показывает нам в этом творении. Мы начинаем сейчас Берешит. Да? Мы начинаем все сначала. И это чувство, да, что сколько бы раз я думаю, что мне не получалось, сколько бы раз мне кажется, это выше, это больше, это нет. Я должен уделить этому максимально усилий. И только тогда я могу сказать, окей, я сделал все, что я мог. Но до того, как я достиг вот этих максимальных усилий, я должен не сдаваться. Поэтому каждый из нас может постараться посмотреть, какие кабалот действительно, какие вещи, которые он хочет взять на себя в этом году, он действительно может их сейчас начать и пройти с ними до конца. Если он видит, через неделю они не работают, надо их поменять. Да, это не что-то, что сказать, окей, мне не получилось, я попробую. Нет, чтобы в Хануку мы все еще знали, чтобы был Рошашанан Кипур, чтобы мы знали, я действительно сейчас уже на другом уровне, да, я уже другой человек, я готов к более высоким вещам в этом мире. И также, да, как мы говорим, что если это так, тогда тоже, если какие-то наказание, хас вишалом, да, если что-то, что человек должен как в этом мире, он не правильно себя вел, да. Но если он сейчас другой человек, то это к нему не относится, да. Это действительно не ждать, пока уже будет поздно, да. Мы постараться должны до конца, да, достичь своих максимальных возможностей, свой потенциал. И постараться это делать в начале молитвы, в начале дня, в начале чего-то, да, да, потому что потом мы начинаем, у нас наш мир очень нас может засосать, и мы, к сожалению, потом тяжело оторваться от этого. Поэтому каждый из нас постарается, да, лучше всего выключить вот этот Zoom, все, что вам мешает, да, всякие там лекции и так далее, сказать, что я хочу уже начать что-то делать. Не могу прямо кого-то слушать, кого-то, да, но надо действительно уже взяться за себя, взяться, сказать, что я теперь другой человек. Поэтому Сашем, чтобы действительно мы это не забыли, и мы этот кабалот, который мы берем на себя сейчас, желательно каждый вечер, каждый постоянно как-то к нему возвращаться, как сегодня это прошло. Да. Если это делать каждый раз в неделю, раз в месяц, часто это уже слишком далеко. Если это делаю перед сном, это очень хорошая вещь, да, если я знаю, что как зависит, да, я смогу это сделать перед сном, это отличное время, когда я могу подумать о своем дне, достиг ли я вот этих вот вещей, которых я хотел брать. И если я вижу, что да, тогда я могу добавить, или я могу просто их продолжить. Если вижу, что нет, тогда нужно их изменить. В любом случае, взяться за это, и без Ашем, мы почувствуем себя вот этим зарядом на всю эту зиму, это будет светом в этом туннеле, который действительно приведет нас, этот свет, до конца и осветит нам всю нашу жизнь.